В эфире программа «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. На календаре 21 октября и в ближайший час говорим о таком. Как 14 населенных пунктов Донецкой области вывели из серой зони?
Сам Майорск побудували за удосконаленную технологию, яка дозволить зменшити час очікування.
Что грозит так называемому мэру Горловки, осквернившему украинский флаг?
Фотографии выложены в соцсети, и их имеет возможность видеть неограниченное количество людей. Это как раз и подпадает под действие 338 Уголовного кодекса Украины.
Какова наиболее радикальная реакция на убийство Моторолы?
Автомобильник Моторола жив в чужой картине, и взорвали его.
А в студии мы поговорим о том, как идут реформы в пенсионной системе, которые украинская власть предложила переселенцам. У отделения Ощадбанка огромные очереди, а среди самих переселенцев-пенсионеров распространяются слухи. В студии юрист общественной организации «Донбасс СОС» Вадим Валько. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и задавайте эксперту свои вопросы. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Обо всем об этом мы поговорим сразу же после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Здравствуй, Егор.
Приветствую. Для обеспечения избирательного процесса в отдельных районах Донецкой и Луганской областей необходимо привлечь до 13 тысяч вооруженных наблюдателей ОБСЕ. Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк. Он также отметил, что для мониторинга участков украинско-российской границы, которая сейчас находится под контролем сепаратистов, необходимо аналогичное количество вооруженных наблюдателей. То есть в целом необходимо привлечь до 30 тысяч вооруженных европолицейских. Но и это, по мнению Шкиряка, не гарантирует эффективного результата. Чиновник также выступает против передачи контроля над границей после местных выборов на Донбассе, и, как он уверен, соответствующее решение не будет принято в Верховной Раде. За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе погибших среди украинских военных нет, один военный ранен. Об этом сообщил представитель Минобороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко. По его словам, пророссийские сепаратисты 41 раз открывали огонь по позициям украинских военных. Больше всего обстрелов зафиксировано на Мариупольском направлении, говорит Андрей Лысенко.
Луганский напрямок, эпицентр боевых действий, переместился в Станично-Луганский район. Також ворожі обстріли відбулися у Трьохізбинці та Новозванівці. Донецький напрямок. Як і раніше, основні бойові дії тривають в Авдіївській промзоні. Маріупольський напрямок. Тривають потужні мінометні обстріли позиції сил антитерористичної операції на ділянці фронту Красногорівка-Мар'їнка, а також Тарамчуку і Широкіному.
В группировке ДНР обвинили украинских военнослужащих в обстреле Петровского района Донецка. По словам сепаратистов, это произошло сегодня ночью. В группировке ЛНР заявили об одном обстреле со стороны украинских военных за прошедшие сутки. На пути Горловка-Артемовск вместо Зайцева открыли новый контрольный пункт въезда-выезда Майорск. Решение о переносе КПВВ Зайцева ближе к линии разграничения было принято для более качественного усиления контроля за перемещением лиц, транспортных средств и грузов, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. Ранее руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский объяснил, что после переноса КПВВ 9 сел и поселков выведут из так называемой серой зоны и, цитирую, «будет гораздо легче оказывать всю необходимую помощь их жителям». Подольский районный суд Киева перенес на 1 ноября заседание по делу против лидера группировки ЛНР Игоря Плотницкого. Соответствующее решение принято в связи с тем, что подсудимого не проинформировали должным образом о дате и времени судебного заседания. Ожидалось, что сегодня суд допросит в качестве свидетеля народного депутата Надежду Савченко, ее сестру и мать. В конце августа суд разрешил рассмотрение уголовного производства в отношении Плотницкого по специальной процедуре без участия обвиняемого. Плотницкого обвиняют в совершении террористического акта, захвате в заложники и переправке через границу старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежду Савченко. По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 октября, на Луганщине будет облачная погода, на Донеччине ясно. В обеих областях без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Новый контрольный пункт въезда-выезда открыли в Донецкой области. Теперь вместо КПВВ Зайцево паспортный контроль будет проводиться в Майорске, что вблизи Горловки. Зачем перенесли КПВВ и станет ли легче пересекать линию разграничения гражданским, выяснял Никита Луцкий.
Новый контрольный пункт въезда-выезда открыли сегодня в Майорске. Строительные работы продолжались почти две недели. По словам председателя Донецкой облгосадминистрации Павла Жибривского, это позволит вывести из серой зоны 9 поселков Бахмутского района. Чиновник говорит, на обустройство нового КПВВ из областного бюджета не потратили ни копейки. Все строительные работы проводили военные инженеры, говорит Павел Жибривский.
Хочу сказати, що тут достатньо суттєво долучилися військові. І військова інженерна техніка, солдати, прикордонники працювали. Ми допомагали будівельними матеріалами і механізмами деякими. Допомогли, звичайно, і з електроенергією.
Новый пункт пропуска построен по усовершенствованной системе, говорят в руководстве Краматорского погранотряда, в зоне ответственности которого находится этот участок линии соприкосновения. Здесь 8 полос в обе стороны для автомобилей и по 2 для пешеходов. Кроме того, отдельная полоса выделена для движения жителей прифронтовых Майорска и Жованки, рассказывает помощник начальника Краматорского погранотряда Александр Шапошник.
Сам Майорск побудували з удосконаленою технологією, яка дозволить зменшити час очікування для осіб, які тримують в обидві напрямки. В КПВВ організовано 29 робочих місць для інспекторів прикордонної служби на 4 в'язних смугах руху та 4 виїзних. А також облаштовано окрему смугу для місцевих жителів. Пропускна спроможність подорожуючих в першому порядку буде збільшена вдвоє порівняно з Зайцевим. Загалом пропускна спроможність контрольного пункту в'їзду-виїзду становить близько 7-8 тисяч осіб та до 2 тисяч транспортних засобів.
Гражданским, которые пересекают линию разграничения, с трудом верится, что новый КПВВ кардинально изменит обстановку на дорожных коридорах вблизи линии разграничения. Люди не верят, что перенесение КПВВ навсегда избавит их от километровых очередей, говорит житель Донецка Игорь Криницын.
Надо больше открыть пунктов в Луганской области, потому что Луганская область вся едет на этот КПВВ. И второе, пустить автобусы больше, большей вместимости и более комфортные, имеется в виду как городские. Ну и добавил бы я еще, кто проверяет паспорта, потому что в основном очередь и происходит из-за этого.
До позиции противоборствующей стороны отсюда 1200 метров, а значит, с переносом КПВВ в Майорск вопрос безопасности стал острее. Однако Маринка и Новотроицкая тоже находятся почти у самой линии фронта. Но власти и военные надеются, что боевики прекратят обстреливать мирных граждан, которые стоят в очередях на пунктах пропуска. Никита Луцкий, Радио Свобода.
Пенсионеры-переселенцы начали массово оформлять новые банковские карточки для пенсии, которые одновременно являются и пенсионными удостоверениями. По сообщениям журналистов у отделения Щатбанка в городах, где переселенцев больше всего, огромные очереди и давка. Люди боятся не успеть. Стоит ли торопиться с оформлением нового удостоверения? И с какими еще проблемами сталкиваются пенсионеры-переселенцы в получении выплат? Об этом мы поговорим во второй части «Донбасс Реалии». У нас в гостях юрист общественной организации «Донбасс СОС» Вадим Валько. 0800 300 403 – номер прямого эфира. Звоните к нам в студию и задавайте эксперту свои вопросы. Звонки бесплатные с мобильных и стационарных телефонов по обе стороны линии разграничения.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Президент России Владимир Путин на встрече нормандской четверки согласился на размещение в Донбассе вооруженной миссии Организации по безопасности и сотрудничеству Европе ОБСЕ. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. О том, что по итогам встречи в Берлине президенты Украины, России, Франции и канцлер Германии договорились об отправке в Донецкую и Луганскую области вооруженной миссии ОБСЕ, ранее сообщил и президент Украины Петр Порошенко. В группировках же ЛНР и ДНР выступили против отправки в регион миссии ОБСЕ. Представители сепаратистов заявили, что это является нарушением Минских соглашений. Итоги встречи нормандской четверки в Берлине и перспективы урегулирования ситуации на Донбассе с журналистом Владимиром Карамурзой-старшим обсудили украинский политик Егор Фирсов и журналист Роман Цимбалюк. Вашему вниманию предоставляется фрагмент интервью.
Добрый вечер, Егор Павлович.
Да, добрый вечер.
Как вы считаете, эта вооруженная миссия ОБСЕ на Украине, она способна решить проблему, которая вот ей поручена? Вам слово.
Ну, вы знаете, я хочу сказать в первую очередь, что я не просто там народный депутат двух созывов. Я коренной донецчанин, который 25 лет прожил в городе Донецке, который практически всю свою жизнь там говорил на русском языке и который понимает, вообще, какое положение вещей сейчас идет в оккупированном Донецке. К большому сожалению, миссия ОБСЕ не позволит провести выборы на той территории. Вообще, выборы, если мы говорим о выборах в разрезе конституционного права, то это процесс цивилизованный. Процесс, где четко все идет по букве закона, где есть агитация, где есть члены комиссии, где есть плюрализм мнений, разные мнения политических партий, свободная агитация, ну и так далее, и так далее. Я не буду сейчас перечислять принципы избирательного права. И вот если говорить об избирательном процессе, я убежден, что он не даст даже мне права, коренному дончанину, приехать на ту территорию и проголосовать. Почему? Потому что заезд и пребывание на той территории для меня смертельно опасен. Вот я говорю это в прямом смысле слова. И вообще нет, ну, не только для меня, а для всех людей, которые так или иначе декларировали проукраинскую позицию, выходили на проукраинские митинги, проводили проукраинскую деятельность. Чего стоит только фотография, которая была сделана больше года назад, где женщину за ее флаг привязали к столбу и избивают. Поэтому, к большому, ну, к счастью или к сожалению, никакая миссия ни ОБСЕ, ни ООН, просто миссия, не обеспечит цивилизованный процесс проведения выборов, поскольку, ну, выборы в том режиме, в котором сейчас находится оккупированный Донбасс, это оккупированная территория, эти выборы просто невозможны.
Да, вот, Роман, как вы считаете, прав ли Егор, что... Вот так, ну, скептически смотрит.
Абсолютно. Тут даже особо и добавить нечего. Понимаете, что почему российская сторона так настаивает на выборах? Они как раз хотят своих вот эту бандоту хотят легализировать, там, чтобы рассказывать, что это настоящие там представители Донбасса. Ну вот представитель Донбасса, Донецка, он туда поехать не может. Я, например, человек тоже прекрасно говорящий на русском, туда тоже поехать не могу. И это не фигура речи, это просто физически опасно. Потому что орки, которые там скачут, они таких людей в прямом смысле уничтожают. Просто без слов. Поэтому как этот вопрос решить? И понимаете, как сказал Владимир Владимирович только что, мы вроде как согласны на усиление миссии ОБСЕ. Он про оружие ничего не сказал. Но тут же самое главное, как говорится, дьявол в деталях. Что это будет за миссия? Я хочу напомнить, что на прошлых переговорах, которые проводились по телефону в 24 или 23 мая этого года, уже поднимался вопрос о выборах, о вводе миротворческой вооруженной миссии. После этого эти слова были дезавуированы, сказали, что республики, в кавычках слово республики, не хотят. А они не хотят почему? Потому что им сказали в этом, тот же Путин или его там команда сказали озвучить этот тезис. Сгоняют бедных, несчастных донецчан на эти митинги, дают им плакаты, и они кричат, мы против этого, потому что это оккупация. Ну, понимаете, это все очень сложно.
Это был фрагмент интервью журналиста Владимира Карамурзы-старшего с украинским политиком Егором Фирсовым и журналистом Романом Цимбалюком. Полную версию интервью вы можете послушать на сайте Московского бюро «Радио Свобода». В Горловке так называемый мэр Иван Приходько со своими подчиненными ходил по флагу Украины. Эти фотографии с комментарием, цитирую, в администрации «Новый Ковролин» Иван Приходько выложил на своей странице в социальной сети. Комментарии к посту последовали радикально противоположные, от одобрения до осуждения. Что грозит так называемому мэру города подконтрольного группировки ДНР за осквернение флага Украины и как оценивают подобное поведение социальные психологи в материале Дмитрия Донского.
Надругательство над государственной символикой флаг или герб по статье Уголовного кодекса Украины предусматривает наказание от 850 гривен штрафа до 3 лет лишения свободы. Действия так называемого мэра Горловки и его подчиненных, наступающих на флаг Украины, как раз попадают под эту статью, комментирует юрист Евгений Кузьмин.
Фотографии выложены в соцсети, и их имеет возможность видеть неограниченное количество людей. Это как раз и подпадает под действие 338 Уголовного кодекса Украины. Такое преступление оно не является распространенным, и зачастую те преступления, которые действительно были совершены, то по приговорам суда там отделываются штрафами всего лишь, не больше. Мне еще неизвестно, что кого-то посадили за надругательством над государственным прапором, гербом или еще что-то.
Но, во-первых, сепаратист Иван Приходько находится на неподконтрольной территории и недосягаем для украинской Фемиды, комментирует юрист. Во-вторых, у статьи за осквернение символики есть срок давности, и через 5 лет Приходько уже будет неподсуден. Поступок так называемого мэра-сепаратиста указывает прежде всего на его бескультурье и отсутствие понимания государственности, считает психолог Марина Брагина.
Как психолог хочу сказать, если в отношении вот этого сейчас в кавычках мэра Горловки, это проявление его варварства и бескультурия, и неуважения к, и непонимания, что такое управление государством, даже если оно не признанное.
Однако проблема гораздо глубже, чем частная выходка Ивана Приходько, считает социальный психолог. По ее мнению, подобные акции, будь они спланированные или спонтанные, провоцируют граждан Украины и вызывают ненависть по отношению к живущим на неподконтрольной территории. Теперь у многих Горловка будет ассоциироваться с так называемым мэром-глупцом, топчущим флаг. Украинцы не должны поддаваться на такие провокации, считает Марина Брагина.
Они делают для того, чтобы завести толпу, чтобы подбросить дров в топку. Вот этого размежевания, разделения нас, украинцев, по территориальному принципу. С уст и наших украинских журналистов, и депутатов в том числе, идет месседж, что люди на той территории – это люди одного сорта, люди на этой территории – это люди другого сорта. Мы полностью идем в русле пропаганды нашего врага.
Осквернение государственной символики во многих государствах карается довольно жестко. Например, в Китае придется заплатить как минимум 7 тысяч долларов, а то и попасть в заключение на 3 года. В Германии и Австрии также арестовывают на 3 года и 6 месяцев соответственно. Причем от приговоров, по сообщениям СМИ, практически никто не уходил. Дмитрий Донской, Донбасс, Реалии.
Переворот в группировке ЛНР готовили в Москве. Якобы об этом во время допроса заявил ныне покойный, так называемый экс-премьер сепаратистов Геннадий Цыпкалов. Фрагмент допроса опубликовала украинская группа «Информационное сопротивление». На записи слышно, что Цыпкалов признался в организации переворота, а также назвал всех его участников. В том числе в записи фигурировал Владислав Сурков, советник президента России. Однако гарантировать достоверность записи никто не берется. Украинский сегмент интернет-пользователей разделился. Одни считают, что это откровенный фейк, другие верят в достоверность записи. Подробнее Алексей Виноградов.
О появлении аудиозаписи допроса так называемого экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова заявила группа «Информационное сопротивление». На своем сайте они разместили фрагмент записи допроса, где тот якобы сознается следователю так называемой генпрокуратуры ЛНР в подготовке переворота. На записи слышно, как мужчина, представившись Геннадием Цыпкаловым, рассказывает, что провести переворот предложил некий Рома, сотрудник ФСБ из Москвы. Он пояснил, что глава, так в группировке ЛНР называют Игоря Плотницкого, вышел из-под контроля. Кроме того, на записи слышно фамилии и позывные участников переворота, а также роль каждого из них.
Я отвечал за нормативную документацию, коммунист отвечал за силовой блок с Одессой.
Дегтяренко.
Дегтяренко на тот момент был должен будет исполнять обязанности главы и тогда уже ставить подписи те, которые нужны.
Мирошниченко.
Мирошниченко для проработки с молодежкой, чтобы вывести их, если что, в любую минуту на улицу.
Если верить записи, то Геннадий Цыпкалов в случае переворота рассчитывал на поддержку Владислава Суркова, советника президента России.
Я должен был быть в понедельник в ВП, Корякин согласовывал этот вопрос, попасть к Владиславу Юрьевичу должен был попасть. Но не знаю по какой причине был дан отбой полярникам.
Владислав Юрьевич-то кто?
Сурков.
Об украинском следе в подготовке переворота, о чем ранее заявлял лидер группировки ЛНР Игорь Плотницкий, на записи упоминаний нет. Украинский сегмент интернет-пользователей неоднозначно отнесся к появлению такой записи. Судя по комментариям в социальных сетях, мнение людей разделилось. Одни считают, что это откровенный фейк, другие верят в достоверность записи. Луганский журналист, главный редактор «Реальной газеты» Андрей Дегтяренко нам рассказал, что на 100% не уверен в правдивости этой записи, но многое, о чем там говорится, очень похоже на правду.
В том-то дело, что очень похоже, очень правдоподобно все звучит. Действительно, там же есть две башни Кремля, которые друг с другом сражаются, и видно прекрасно, что, например, тот же Плотницкий не владеет полностью всей властью на этой территории. Есть ФСБ, которая контролирует МГБ, ЛНР, оно не подчиняется Плотницкому. Есть там Сурков, который всегда поддерживал таких персонажей, как, например, Козицын. А Плотницкий, получается, там у него другие прокураторы.
В свою очередь, сопредседатель гражданской инициативы «Правое дело» Дмитрий Снегирев говорит, что у него есть много вопросов к этой записи, так как в ней, по большей части, желаемое выдается за действительное. Что-либо утверждать эксперт не стал, но подчеркнул, что главное в этой записи обозначено правильно – участие россиян в тех событиях.
Але одне там дійсно відповідає дійсності, що для закону там не є фізичної ліквідації Цепкова, дійсно стоять росіяни.
Напомню, 20 сентября лідер группировки ЛНР Игорь Плотницкий заявил, что в Луганске удалось предотвратить попытку переворота, в подготовке которого он обвинил власть Украины. Позже появилась информация, что в подготовке переворота подозреваются так называемые экс-глава парламента Алексей Корякин, экс-премьер Геннадий Цыпкалов, полковник так называемой народной милиции Виталий Киселев с позывным «Коммунист». Всех их объявили в розыск. Корякину удалось сбежать в Россию, а Цыпкалова и Киселева арестовали. На следующий день после ареста Геннадия Цыпкалова обнаружили в камере повешенным. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
После убийства члена незаконного вооруженного формирования «Спарта» с позывным «Моторола» социальные сети и российские СМИ не утихают. Федеральные каналы продолжают показывать траурные сюжеты, а паблики в российских соцсетях даже дают пошаговую инструкцию, как нарисовать портрет «Моторолы». Происходящее в медиапространстве отслеживала Дарья Куриная.
Смерть и похороны Арсена Павлова вызвали волну народного творчества в социальных сетях.
«Ты рядом. Огонек нашей любви будет светить вечно. Я люблю тебя безмерно. Мы любим тебя. Ты подарил мне счастье. Я не жила до тебя».
Так пишет на своей страничке в соцсети ВКонтакте Елена Павлова, сожительница убитого российского наемника под позывным «Моторола», сопроводив пост фотоколлажем о их жизни. В паблике группировки «Спарта» в память о своем командире создали 7-минутный ролик, в котором рассказывает о так называемых подвигах Павлова. Практически все скорбные картинки и памятные видео сопровождаются гневными комментариями о мести Украине.
Хочешь мира, готовься к войне. Мы просто готовы.
Канал «Россия-24» показал сюжет о похоронах «Моторолы» в стиле прощания с героем войны. Ведущий и журналист акцентируют внимание на том, что Донецк простился с героем Новороссии и что украинская сторона не покажет, как скорбит народ в Донецке.
Проводили своего героя воинскими почестями. Напомним, «Моторола» погиб в воскресенье вечером в результате теракта.
На этом интернет-сообщество не остановилось. На одном из сайтов и вовсе дали пошаговую инструкцию, как нарисовать портрет Павлова простым карандашом и красками. Некоторые пользователи предлагали создавать музей с личными вещами убитого наемника. Не остался в стороне и украинский сегмент соцсетак. Пользователи делали демотиваторы, видео и кричалки. Фанаты киевского «Динамо» на матче с «Бенфикой» записали кричалку про автомойщика, жившего в чужой квартире.
Автомыльник Мотороси чужий котыни и дервали его.
Почему уже неделю не смолкают соцсети, рассказал эксперт по новым медиа организации «Интерньюс Украина» Виталий Мороз. По мнению Виталия Мороза, социальные медиа слишком политизированы. Это один из моментов информационной войны. Поэтому сейчас украинский сегмент пытается разрушить героизированный образ.
Можна спостерігати героїзацію, то дуже очевидно, що українська спільнота Фейсбуку, інших соціальних медіа, вона має дуже різко негативне ставлення до цього, але вона йде шляхом посміювання, іронії, і я бачу дуже багато ж таки цієї іронічної, тобто створення демотиваторів, створення якихось відео, які нівелюють наратив. Тому що те, що зараз відбувається, тобто героїзація «Моторола», це є одним із наративом інформаційної війни Росії.
По мнению експерта, конфлікт соцсетей і медіапространства сейчас йде в парадигмі добра і зла. Ведь образ убитого наемника, як бравого командира, був виліплен російськими СМІ. Дарья Куриная, Донбасс Реалии.
Большинство россиян негативно относятся к США, Украине, Грузии и Европейскому Союзу. Таковы данные исследования российского аналитического центра «Левада-центр». При этом динамика отношения к Украине резко изменилась в период с конца 2013 по 2015 год. От чего зависит динамика отношения россиян к Украине и другим странам, разбирался Александр Демченко.
Все нынешние милиции украинской, которая только что набрана из правого сектора, вся дружно в свастике сидит, хайль показывает.
Вы знаете, что сегодня в Украине раз уже пытаются отменить Новый год, чтобы не было Деда Мороза? То есть у нас Санта-Клаус и Святой Николай никогда, потому что русский Дед Мороз.
Женщина 47 лет, эпилептический припадок случился во время изнасилования на этом блокпосту.
Согласно исследованиям Левада-центра, еще в июле 2013 года 77% россиян относились к Украине хорошо. Но уже в январе 2015 года почти такое же количество россиян имели негативное отношение к Украине. Именно на этот период приходится Евромайдан, аннексия Крыма и начало военного конфликта на Донбассе. Такая же ситуация наблюдалась и по отношению к Грузии во время военного конфликта в 2008 году. По мнению журналиста, бывшего пресс-атташе посольства Грузии в Украине Бача Корчелава, перед началом вооруженной агрессии Россия создает негативный образ врага через СМИ. Пропаганде, по его словам, важно показать, что государство противник, как Грузия или Украина, всячески тормозят развитие России, и в нем заложены экономические и социальные неудачи, говорит Бача Корчелава.
Если мы вот такой опрос делаем, они будут свято уверены в том, что мы ходим тут в фашистской форме, говорим «Зиг Хайль» и разговариваем в основном на немецком языке. Или на украинском с немецким акцентом. Ну вот, вот это вот так. Это преломление сознания, которое еще раз создает, вот это стать или мистерии. Поэтому удивляться этим цифрам не надо.
Кроме того, Корчелава уверен, что для российской пропаганды не составит труда превратить во врагов любых нынешних союзников, таких как Беларусь или Казахстан.
Для российской пропаганды, для того, чтобы изменить, допустим, на настроение против белорусов или против казахов 3-6 месяцев. И уже вся Россия будет уверена, что казахи там неблагодарные, Белоруссия ворует газ и попрошайничает, ничего кроме картошки у них нету и так далее. Это делается элементарно в российской реальности.
Несмотря на аннексию Крыма и войну на Донбассе, украинцы все равно продолжают лучше относиться к России, чем россияне к Украине, считает директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Биченко. А для существенной части украинского населения Россия остается авторитетом и ориентиром.
Ну, незважаючи на всі події, що відбувалися, все одно залишилися люди орієнтовані на Росію і, скажем так, дуже зменшилася частка людей, які орієнтувалися на Росію, але для помітної частки людей, тобто це там десь 15 плюс-мінус відсотків, Росія залишається, скажімо так, і орієнтиром, і авторитетом. Важко було очікувати, що от зараз раптом всі українці стануть негативно ставитися до Росії.
Согласно данным опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного летом 2016 года, Россия находится на 10-м месте среди симпатий украинцев, но при этом 16% назвали отношение к северо-восточному соседу хорошим или очень хорошим, а 21% – нейтральным. У россиян нейтральное отношение к Украине высказали 24% опрошенных. Александр Демченко, Донбасс, Реалии. Насколько станице Луганской необходимо разведение военных сил? И как обстоят дела с лекарствами в Донецке? Об этом не только слушайте в нашем медиа-обзоре.
На начало июля текущего года в станице Луганской было 3000 разрушенных домов, непригодных к жизни. Несколько сотен из них разрушены до основания. Посеченные верхушки деревьев, от градов, блокпосты на каждом шагу, стая бездомных собак и дикая конопля вдоль дороги. А еще воспоминания местных о том, как прилетали грады из Луганской, смерчи из РФ. Об этом пишет газета «День». Станица Луганская – поселок городского типа, от которого рукой подать до Луганска. Автор статьи подчеркивает, что это не серая зона, а зона постоянная. Перманентного напряжения. Агрессор не оставляет намерений развития своего наступления. На линии фронта есть особенно чувствительные места, где опрометчивое движение может привести к цепной реакции эскалации. Безусловно, нужна формула разрядки. И попытка разведения сил должна была стать таким сценарием. Подробнее в статье «Станица Луганская. Зона высокого напряжения».
Катастрофическую ситуацию с лекарствами на неподконтрольных территориях уже признают сами боевики. Об этом пишет газета «Сегодня». Так еще летом так называемый министр здравоохранения ДНР Виктор Кучковой заявлял, что в Донецке практически не осталось антирабической вакцины от бешенства и препаратов для лечения онкологических заболеваний. Лекарства ВИЧ-инфицированным выдают далеко не всем, а приближенным к врачам. Обычные люди на них рассчитывать не могут. Химические реактивы, рентген-пленка, расходные материалы для проведения тестов и лабораторных исследований в страшном дефиците. Дорогостоящее медицинское оборудование выходит из строя, и ремонтировать его некому и нечем. Вопреки бравым заверениям о том, что, цитирую, медицина в ДНР бесплатна, донечане рассказывают, что приобретают медикаменты за свои деньги. Бесконечно давно Леонид Кучма издал книгу «Украина, не Россия». Тогда над ней было принято иронизировать. В ту пору Украина вполне напоминала Россию, разве что без нефти и газа. Но последние два года поставили в этом вопросе точку, и тезис 15-летней давности уже ни у кого не вызывает никаких сомнений. Да, не Россия, об этом пишет «Украинская правда». Автор статьи отмечает, что 2,5 года – слишком небольшой срок, чтобы процесс эмансипации Киева оформился окончательно. Украинцы, по его мнению, сейчас находятся внутри этого процесса. Процесса развода двух стран с большим багажом совместно нажитого имущества. И одной лишь дипломатией и экономикой этот этап не исчерпывается. У украинцев до сих пор не сформирован даже слова для описания происходящего. Впрочем, это лишь дело времени. Ведь разница между типами государственных устройств Украины и России была сформулирована еще 4 века назад. Сделали это Томас Гоббс и Жан-Жак Руссо. Подробнее в статье.
Командование НАТО относится со скептицизмом к информации из Украины, заявил в Праге глава военного комитета НАТО генерал Петр Павел, выступая на международной конференции, посвященной противодействию дезинформации. Он сказал, что когда речь идет об Украине, нужно избегать, цитирую, «черно-белого восприятия». Слова чиновника НАТО вызвали удивление у некоторых американских участников конференции. Они считают, что когда речь идет об Украине, то и НАТО, и западные лидеры должны четко заявить об агрессии со стороны России и отделить позицию относительно войны от позиции относительно реформ. Подробнее в материале Марии Щур.
Справа в Україні не є чорно-білими, заявив голова військового комітету НАТО генерал Петер Павел, виступаючи на міжнародній конференції у Празі, яка зібрала понад 130 експертів з протидії дезінформації із державних і недержавних організацій.
Коли ми говоримо про Україну, треба за будь-яку ціну уникати чорно-білого сприйняття, бо громадськість дуже знеохочує одноколірна правда, бо реальність завжди багатоколірна.
Заявив чеський генерал, відповідаючи на запитання про Україну від Радіо Свобода. Після виступу він уточнив у коментарі, що НАТО у переговорах з українськими партнерами не уникає неприємних для України питань, бо це є елементом чесного партнерства.
Коли ми проводимо засідання з українськими політичними і військовими керівниками в НАТО, ми завжди згадуємо про весь спектр кольорів та відтінків. Ми говоримо не лише про весь той внесок і жертви, які зробила Україна, а й про те, що багато роботи ще треба зробити. Це питання, що стосується верховенства права, боротьби з корупцією, реакції на певне піднесення націоналізму. Вони важливі для продовження підтримки з боку НАТО.
Проте публічна заява чеського генерала викликала здивування з боку кількох американських учасників конференції. Зокрема, Джон Гербст, колишній посол США в Україні, а нині директор Євразійського центру при Атлантичній Раді США, гостро відреагував на слова чеського генерала, бо сприйняв їх як невизначеність західної позиції щодо подій в Україні.
Річ у тому, що, по-перше, західні лідери, включно з керівниками НАТО, намагаються уникати називати те, що Росія робить в Україні, агресією, війною, чим воно і є. Тому мені було дивно почути, що один із високопосадовців НАТО у відповідь на запитання про Україну говорить, що речі не є чорними і білими, в той час як він сам та інші люди в НАТО не можуть чітко заявити, що відбувається. Щодо реформ, то тут він має певну рацію. Але також правдою є те, що зміни на краще відбуваються, і вони істотні.
Вважає американський дипломат і додає, що сама неспроможність західних лідерів визнати позитивні результати українських реформ підіграє російській дезінформації.
История, личность, Виктор Григорьев.
Виктор Григорьев начинал свою дизайнерскую деятельность в Донецке, но всегда мечтал переехать в Киев и поработать среди известных украинских модельеров. Многие друзья переживали и отговаривали Григорьева от переезда в столицу, но он был уверен в своих силах и рискнул. Как оказалось, не зря. Уже через год его постоянными клиентками стали украинские певицы Наталья Могилевская, Сия Хата, Анна Седокова, Ирина Билык и телеведущая Мария Ефросинина. Один из самых модных украинских кутюрье Виктор Григорьев, кроме того, был и режиссером-постановщиком многих модельных шоу. Так, на конкурсе «Мисс Украина» участницы выходили на сцену в нарядах именно от Григорьева. Кроме того, Виктор Григорьев шил костюмы для танцевальных шоу со звездами и сам принимал участие в украинской экстремальной передаче «Игры патриотов». Он боялся водить машины, но с удовольствием соглашался участвовать в самых опасных конкурсах шоу «В схватке с быками». В 2007 году Виктора Григорьева не стало. Задохнулся в своей квартире от угарного газа. Минута истории каждый день в эфире «Донбасс Реалии».
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявляет, что на Донбассе за последние две недели значительно увеличилось количество обстрелов на мариупольском направлении. По его словам, только за последнюю неделю, по позициям украинских военных, в мариупольском секторе, поддерживаемой Россией, сепаратисты выпустили свыше 3000 снарядов и мин. Наибольшее количество провокаций и интенсивность обстрелов осуществляется в районе Маринки, Красногоровки, Водяного и Широкино, цитирует слова Турчинова, пресс-служба СНБУ. Донецкие сепаратисты, в свою очередь, обвиняют ВСУ в стрелах их позиций. Россия отказала в передаче Украине режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов. На своей странице в Facebook он опубликовал фотокопию ответа Минюста России, в котором, в частности, указано, что Сенцов получил российское гражданство. В Министерстве иностранных дел Украины такое решение назвали циничным. 25 августа 2015 года Северокавказский окружной военный суд России приговорил Олега Сенцова, украинского кинорежиссера из Симферополя, к 20 годам строгого режима. Олег Сенцов своей вины не признал. Правозащитные организации считают обвинения необоснованными и политически мотивированными. Мобильные группы гражданско-военного сотрудничества передали жителям Донбасса несколько тонн гуманитарного груза от винницких благотворителей. Об этом со ссылкой на Минобороны Украины сообщает правительственный портал. Лечебные и реабилитационные учреждения городов Авдеевка, Курахово, Новомихайловка, Горняк, Константиновка, Бахмут, Северодонецк, Часов-Яр, Красное получили медицинское оборудование, лекарственные препараты, игрушки, детскую литературу и пищевые продукты. Кроме того, гуманитарную помощь в виде автомобильных аккумуляторов и сварочного оборудования также получили местные группы гражданско-военного сотрудничества, которые ежедневно занимаются проблемами жителей прифронтовых территорий. Верховная Рада Украины почти вдвое увеличила должностные оклады народных депутатов. Такая норма содержится в принятом накануне парламентом проекте постановления о государственном бюджете Украины на 2017 год. За проголосовали 230 парламентариев. Таким образом, должностной оклад спикера Верховной Рады, к примеру, увеличится до 30 минимальных зарплат или до 43,5 тысяч гривен. Зарплата народного депутата увеличится до 36 тысяч гривен. Ранее Кабинет министров также установил должностной оклад президента в размере 28 тысяч гривен. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня мы поговорим о пенсионной реформе, если это можно так назвать, которую власть украинская предложила пенсионерам-переселенцам. То есть речь идет о том, что пенсионеры-переселенцы должны получить пластиковые карточки, банковские карточки, которые одновременно являются и удостоверениями пенсионными этих людей. Это, по словам министра социальной политики, такая пилотный проект, который вскоре распространится на всех пенсионеров. Для того, чтобы обсудить все проблемы и неурядицы, связанные с этим процессом, мы пригласили в студию юриста общественной организации «Донбасс СОС» Вадима Валько. Здравствуйте, Вадим.
Добрый день.
Также, друзья, напоминаю, что вы полноправные участники нашей дискуссии. 0800 300 403 номер прямого эфира. Звоните, задавайте Вадиму свои вопросы. У вас есть уникальная возможность. Вадим, вот наши корреспонденты, в частности, в Северодонецке, докладывали позавчера буквально, что в отделениях Ощадбанка, в котором пенсионеры-переселенцы и вынуждены получать вот эти удостоверения, огромные очереди. Жалуются ли вам люди на вот эту процедуру? Достаточно ли она комфортная?
Так, на сьогоднішній день у нас також є ця інформація. По Сєвєродонецьку, по інших також місцях, єдине, що ці черги не в відділеннях Ощадбанку, ці черги в управліннях Пенсійного фонду України, оскільки саме туди внутрішньопереміщені особи, які є пенсіонерами, змушені подавати заяву для того, щоб через місяць уже звернутися в Ощадний банк і отримати саму карточку. Насправді, по Сєвєродонецьку ситуація була наступною, що видавалось 150 талонів в понеділок, по 50 талонів на день, і черга була 2 тисячі людей. Тобто в тиждень можна прийняти 150 людей, а черга 2 тисячі. І насправді так, велика проблема.
Що з цим робити? Є ли якісь механізми пропозиції переселенців? Все-таки можна зрозуміти, да, що і працівників Ощадбанку не хватить, да, для того, щоб, тому що є определенне час, яке вони повинні потратити для того, щоб оформити людей. Или людям придеться терпіти?
Варіантів декілька, насправді. Перше, це те, що людям не треба одразу бігти всім одночасно і міняти свої старі карточки банківські на електронне пенсійне посвідчення, оскільки норма чинного законодавства передбачає, що вони можуть користуватись карточкою, яка в них є на даний момент, до того часу, поки не закінчиться термін такої дії. Ми рекомендуємо подавати цю заяву не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення терміну, оскільки саме в 30 днів виготовляється електронне пенсійне посвідчення. Другий варіант – це люди, які, наприклад, стоять в чергах, і вони бачать, що процедура отримання є ненормальною, вони можуть організовуватись, писати колективні скарги на ім'я начальників територіальних управлінь Пенсійного фонду, для того, щоб вони збільшили штат відповідно до потреб, принаймні на цей час, поки вперше отримають люди електронні пенсійні посвідчення.
0800 300 403, телефон прямого ефіру, дзвоніть к нам в студію і розкажіть, якщо ви отримали це пенсійне удостоверення, розкажіть, сталкивались ли ви з якими-то проблемами при його отриманні. Вадим, от у мене к вам такий вопрос, і є ли якийсь дедлайн для того, щоб їхати, тому що серед переселенців пенсіонерів циркулюють слухи, що 1 января вже все закончено, якщо ти не отримав цієї карточки, то пенсії тобі не
видать. Ні, дедлайну немає. Насправді, для осіб, які отримують пенсію вперше, оформляють її вперше, так, вони подають одразу заяву в управліннях Пенсійного фонду, протягом 30 днів виготовляється ця картка, електронне пенсійне посвідчення, вони її отримують в Ощадному банку, і для них вона є обов'язковою. Для осіб, які зараз отримують пенсії через установи Державного Ощадного банку, заміна старої карточки на електронне пенсійне посвідчення здійснюється до закінчення дії діючої карточки. Тому не до 1.01.17, а до закінчення, в кожному випадку це різний час.
Ну, пенсіонерів можна понять, тому що от власть, вона міняє условия їх получення пенсії, соціальних виплат просто з колес. Да, от зараз, в принципі, так, як ви говорите, да, ну, возможно, можна допускати що угодно, да? Или не будемо накалять по ту
паніку,
да?
Так, давайте не будемо краще там розпалювати цю якусь атмосферу. На сьогоднішній день нормативні правові акти передбачають, що немає дедлайну.
К нам дозвонився слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Сергій Краматорск.
Да, Сергій, говорите.
Во-первых, я что хочу сказать, что во многом из этих очередях виноват сам Ощадбанк. Потому что они понаприсылали смс-сообщения всем подряд, а наши люди что думают? А, наприсылали, значит, срочно нужно делать, идти, бежать. Вот поэтому такие давки. Я буквально сегодня оформил эту справку и расскажу, как у нас в Краматорске это происходит. Я пошел 10 числа в Ощадбанк, Пенсионный фонд, и записался на сегодняшнее число на 13.00. Пришел в кабинет, 103-й кабинет, сидит 4 человека. Они оформляют, никакой давки. Вот насколько ты пришел, настолько и есть. Получается, что они, процедура занимает это минут 15. Получается, где-то они в час могут принять 16 человек примерно. То есть в сутки где-то около 130 человек. Много это или мало, судить вам, не знаю. Но я не видел никаких особых проблем с этим. И персонал очень вежливый, общительный, все хорошо. В принципе, проблем особых нету.
Спасибо за звонок, Сергей. 0800-300-403. Звоните к нам и рассказывайте, как вы получали это пенсионное удостоверение нового образца. У нас в гостях юрист общественной организации «Донбасс-СОС» Вадим Валько. Вадим, сейчас говорят, особых проблем нет, да, только то, что Ощадбанк массово разослал эти смс-ки, и люди, наученные уже горьким опытом, да, ринулись оформлять эти пенсии. Скажите, а могут ли появиться проблемы в будущем, учитывая то, что Ощадбанк – это монополист? Нормально ли вообще, что пенсионеры, вот сейчас это когорта пенсионеров-переселенцев, да, получают пенсии, могут получать пенсии только в одном банке? Какие тут могут быть риски?
Ну, треба розбити це якраз питання на два. Те, що один банк – це неправильно, це ненормально, це є ознаками дискримінації. І це питання, насправді, державі треба вирішувати. Це ненормально в правовій державі, яка в нас зазначена в Конституції. Так, з приводу електронного пенсійного посвідчення, в принципі, це непогано. Якщо воно спрощує для осіб, які мають право на пенсію, порядок її отримання, порядок звернення в пенсійні фонди, можливість звернення там електронно через інтернет – це добре, але те, що ця система вводиться і тестується саме на внутрішньопереміщених особах, це також викликає певні питання.
Продовжимо об этом разговор. К нам дозвонився ще один слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте.
Добрий вечір. Да, слышим вас.
Добрий вечір. Я з Сєвєродонецька. Діло в тому, що от це поприсилали смс, і коли коснулось, у меня заканчивается срок действия декабрь 16 года. Вот. Так мне вот это бежать и срочно делать, там уже очередь свыше 2000.
Как вас зовут?
Людмила.
Вадим, вот скажите Людмиле, что ей делать, если очередь 2000, можно ли ждать, не торопиться, если в декабре заканчивается срок действия?
Ну, те, що ми рекомендували, все-таки заяву потрібно подати за 30 днів до закінчення, щоб отримати електронне пенсійне посвідчення і не було розриву. Але навіть якщо цей розрив буде, за заявою Кабінету міністрів, яке було розміщено на їхньому офіційному сайті, навіть в тому випадку, якщо строк дії попередньої карточки закінчиться, нового електронного пенсійного посвідчення особа ще не оформить, вона може звернутися з заявою до пенсійного фонду, по додаткових відомостях буде пенсія нарахована, і вона зможе її отримати просто через касу Ощадного банку.
Тобто ніяких от таких зазорів временних в тому, що чоловік не буде отримувати свою пенсію, що вона її потеряє, ні. Ніякого риска
ні. Ні, але є певні труднощі з тим, щоб писати заяву і отримувати через касу.
Смотрите, я вот в интернете еще нашел, переселенцы пишут о том, что для внутренне перемещенных лиц закрыта возможность осуществлять перевод денег на другие банковские карточки, нет возможности оплачивать покупки в интернет-магазинах, также возникают различные ограничения по снятию денег. Это все касается вот этих вот новых карточек. Вам жалуются люди с такими проблемами и можно ли с этим что-то делать?
Так, ці проблеми є. Якраз можливість користування інтернет-банкінгом, веб-банкінгом за зверненням цих осіб, вона заблокована. Хоча, за інформацією, що розміщена на офіційному сайті Ощадбанку, є умови тарифікації цього тарифу «Єдина країна», який використовується для електронних пенсійних посвідчень. І в них зазначено, які функції в них заблоковані, які ні. Щодо інтернет-банкінгу, вона не заблокована і в умовах тарифу вона повинна бути доступною для електронного пенсійного посвідчення.
Но, тем не менее, переселенцы об этом жалуются. Что делать? Тут нужно обращаться в банк или есть какой-то еще механизм, да, куда обратиться человеку в случае, если он столкнулся с таким?
Так, перший крок, це я раджу цим особам звернутися відповідно до відділення Ощадбанку. Зразок запиту інформаційного з цієї інформації є на нашому сайті donbassos.org. Його можна знайти в розділі «Новини», роздрукувати, вписати свої там дані, прізвище, ім'я, по батькові, і подати безпосередньо в банк. Після того, як буде отримана відповідь, якщо вона буде не відповідати там вимогам чинного законодавства, буде неправомірною, потрібно звертатись або до центрального офісу банку, або вирішувати все в судовому порядку.
К нам дозвонився слушатель. Здравствуйте, откуда ви?
Здравствуйте, Виктор Донецк. Подскажите, пожалуйста, мы оформили вот эту, подали заявку, но по информации по моей, на сегодняшний день в Украине нет ни одного банкомата, который бы работал с этими карточками. Или я что-то неправильно говорю?
Я могу сказать, что на сегодняшний день я також не бачив ще вживу цього електронного пенсійного посвідчення. Так, є затверджений бланк, технічний опис, яка інформація там повинна міститись, але щоб якась особа вже його отримала і почала ним користуватись, у мене цієї інформації нема, тому не можу ні підтвердити, ні спростувати.
Ну, я так зрозумів, Віктор спрашує, що взагалі ці карточки, вони їх приймають звичайний банкомат, чи це неізвісно поки?
Вони повинні приймати звичайний банкомат. Це та сама картка, єдине, що вона буде містити додаткову електронну інформацію, електронно-цифровий підпис.
Тобто, от так от, Віктор, ви можете зняти, в принципі, ваші гроші в любом банкомате, в частности, вот в банкомате Ощадбанка. 0800 300 403, телефон прямого эфира. Вадим, такой вопрос к вам. Можно ли как-то теоретически отказаться от услуг Ощадбанка в случае чего, и что для этого нужно делать, чтобы получать пенсию через другой банк?
Знову ж таки, в нас законодавство чітко передбачено, що тільки отримання пенсії внутрішньопереміщених осіб здійснюється тільки через установи пристрою до Державного ощадного банку
України. Тобто нічого з цим не поділи, да?
Є судові рішення, де люди вигравали, і за цими судовими рішеннями вони можуть отримувати за іншими банками ці пенсійні виплати. Але, знову ж, рішення є, але порядок його виконання і реалізації на сьогодні
поки неізвестен. Такий вопрос. Якщо чоловік знаходиться, от нам дозвонилися з Донецька, да, на окупованій території, якщо він не транспортабілен, то есть інвалід, да, у чоловіка плохое здоров'я, а для того, щоб отримати цю карточку, нужно лично явиться, і потім ще, наскільки я помню, в течение года дважды лично явиться, то есть нужно несколько раз подтверждать своє фізичне присутствие. Є ли какие-то варіанти для таких людей? Или вони лишені пенсії?
Якщо це сама ситуація, коли людина знаходиться в Донецьку, то, на жаль, ні, оскільки навіть ті люди, які можуть фізично пересуватись, так, вони не є маломобільними, але вони фактично проживають на непідконтрольній, на жаль, позиція Пенсійного фонду Міністерства соціальної політики, їм пенсія нараховується, але вони її не отримують, тому що...
То есть можна буде, в принципі, зняти ту пенсію, но в будущем?
Так, когда переехали... або вона... Може прийти там, наприклад, в склад спадщини.
0800 300 403, телефон прямого ефіру. Звоніть к нам, розказуйте о своїх проблемах получения соціальних виплат. У нас в гостях юрист общественной организации Донбасс-СОС Вадим Валько. Вадим, ну вот мы так быстро обсудили эту проблему. С какими еще проблемами касательно соцвыплат к вам обращаются переселенцы? Что наиболее актуальное сейчас?
Найбільш актуальною на сьогодні – це процес верифікації соціальних виплат, наприклад, отримання щомісячної адресної допомоги, так званих переселенських коштів, оскільки нормативними актами передбачено, що вона не виплачується для тих осіб, які мають на депозитному рахунку в банку певну суму коштів, або у власності будь-кого з членів сім'ї є житлове приміщення в регіонах інших, ніж окупована територія, райони проведення АТО і населених пунктів на лінії зіткнення.
І в чому тут проблема?
Проблема в тому, що деякі люди не знали і зазначали, що в них немає цього. На сьогоднішній день Міністерство фінансів проводить верифікацію, передає дані в управління праці соцзахисту населення, і вони звертаються до цих людей з вимогою повернути сплачені кошти.
І ще якісь проблеми. Допустим, встановили ли людям після верифікації, от говорили, що 80 тисячам переселенців встановили соцвиплати, росте ли це кількість, або люди продовжують оставатися без денег, не можуть доказати, що вони є гражданами України, да, пенсіонерами і так далі?
Ну, механізм відновлення, він був прийнятий влітку цього року, постанова 365, коли особа може подати заяву на відновлення раніше припиненої виплати, протягом 15 днів її приходять і перевіряють за фактичним місцем проживання, складають акт обстеження побутових умов, передають цей акт на комісію, комісія приймає рішення відновити або відмовити, якщо відновити з моменту припинення. І кількість зменшилася, але насправді, ну, все одно проблема існує, і якраз через оцю перевірку фактичного місця проживання особа може просто вийти в магазин, не бути в цей час.
А вже було таке? От взагалі дуже багато демонізували, да, вот эти вот проверку інспекторами, условий проживання, наличия. Уже були ли якісь факти, які вот можуть говорити о том, що права переселенців ущемляються в цьому плані?
Так, є декілька рішень комісії про відмову виплат, в тому числі і пенсії, і щоб відновити отримання пенсії, потрібно особі чекати там 2 місяці.
А на основании чего отказывали? На основании того, что человека не было, или на основании того, что плохие условия?
На підставі того, що особи не було під час здійснення перевірки.
То есть достаточно предупреждають ли людей о том, что будет проверка, как это проходит?
Попередження не передбачено, хоча на практиці деколи вони попереджають людей, що вони прийдуть, але це буквально за годину, за дві до цього перевірки. Але проблема в тому, що вони залишають повідомлення, яке не зрозуміло, як вони залишають, можуть просто в поштовий ящик поставити.
Тобто не лично вручити в руки.
Так. І протягом 3 днів, якщо особа не з'являється, вони зобов'язані, управління праці захисту населення зобов'язані рекомендованим листом повідомити ще раз.
Спасибо большое. У нас в гостях был юрист общественной организации «Донбасс-СОС». Мы говорили о том, как проходит так называемая пенсионная реформа, которую сейчас украинская власть тестирует на пенсионерах-переселенцев. Мы сделаем вот такие эфиры с юристами, правозащитниками нашей хорошей традиции. Звоните нам все время и рассказывайте о своих проблемах, получайте такую бесплатную онлайн-консультацию. Не переключайтесь.
Цитата недели о картошке и не только. Вот и настало время, когда так называемым министерством пора покупать картошку и другие овощи у Игоря Плотницкого. А если кто-то против, то это его решение и лишение заработной платы.
Максим, ни одна копейка не должна уйти на сторону. Вы должны контролировать. Значит, если что-то кто-то не будет заключать, это министерство, можете даже не давать зарплатные ведомости, то они опять начнут искать на стороне.
Так называемый ЛНР так все хорошо, что Совету министров просто больше нечем заняться, кроме как выбирать конфеты для новогодних подарков. Игорь Плотницкий название главного Деда Мороза не претендует. Говорит, ответственности боится.
Я не беру на себя ответственность, Сергей Иванович. Наверное, вы возьмите, вот здесь я так вижу 900 грамм, по-моему, предлагают нам подарки. По предоплате хоть и дешевле работать не будем. И вот каждые какие конфеты будут входить в подарок, поэтому на сомнение. Просмотрите этот вопрос.
Только на прошлой неделе Игорь Плотницкий ругался, что нужно больше предприятий в республике. Как в этот раз новая проблема. Украинские фирмы не хотят работать по законам группировки. С такими вопрос решается одним путем – национализацией.
Значит, наши пенсионеры, которые оформили пенсию в ЛНР, получают отказ на ЧАО «Краснодумуголь» в обеспечении их льготным топливом. Именно потому, что они пенсионеры ЛНР. Пожалуйста, разберитесь более серьезно с этим. А то будет не ЧАО, а будет государственная шахта, раз они не понимают, на чьей территории они находятся. Эти украинские предприятия уже начинают доставать.
Национализация, запугивание – это, оказывается, еще цивилизованные решения в военное время. Стоит задуматься, что же будет с так называемыми министрами, когда в группировке задумаются о жестких методах.
Не хотите – заставят. Время такое, военное время. Мы работаем цивилизованно, но не заставляйте, чтобы мы жесткими методами решали эти вопросы.
В так называемой ЛНР проходят разные фестивали в поддержку дружбы с другими республиками. Вот и концерт патриотической песни Республики Башкортостана прошел. Думаете, культурными ценностями интересуются? Нет, здесь более хитрый шахматный ход.
В Российской Федерации много республик, продолжайте дальше сотрудничать, тем более у вас плодотворно получается. Кстати, профсоюзы не принимали там участие в приватизации Башкирии?
Нет,
конечно.
Каждую пятницу о картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии». Сейчас Егор Устинов расскажет о свежих новостях.
Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей заявляет, что в Украине количество умерших от отравления фальсифицированным алкоголем возросло до 66 человек. Как сообщает пресс-служба ведомства, всего зарегистрировано 143 случая отравлений в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Житомирской и Николаевской областях. Первые смерти были зафиксированы в Харьковской области 22 сентября. Впоследствии летальные случаи от отравления зафиксировали и в других регионах Украины. Решение о развертывании вооруженной полицейской миссии на Донбассе должны принять единогласным решением все члены ОБСЕ. Об этом заявил заместитель председателя мониторинговой миссии организации в Украине Александр Хуг. По его словам, миссия ОБСЕ – это не вооруженная гражданская миссия, а мониторинговая миссия, и это регламентировано мандатом, который был одобрен 57 странами-участницами миссии. Ранее о возможности введения такой миссии заявил президент Украины Петр Порошенко после нормандских переговоров в Берлине. Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил это. На пути Горловка-Артемовск вместо Зайцева открыли новый контрольный пункт въезда-выезда Майорск. Решение о переносе КПВВ Зайцева ближе к линии разграничения было принято для более качественного усиления контроля за перемещением лиц и транспортных средств и грузов, сообщается на сайте Госпогранслужбы Украины. Ранее руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жибривский объяснил, что после переноса КПВВ 9 сел и поселков выведут из серой зоны и, цитирую, «будет гораздо легче оказывать всю необходимую помощь их жителям». По сообщению украинского гидрометцентра, завтра, 22 октября, на Луганщине будет облачная погода, на Донеччине ясно, в обеих областях без осадков. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 1 до 3, днем от 6 до 9 градусов тепла.
Спасибо. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Слушайте нас в прямом эфире на радиостанции «Голос Донбасса» на частотах. Мариуполь и Счастье, 88 FM. Северодонецк, Лисичанск и Рубежная, 88.2 FM. Волноваха, 100.3 FM. Авдеевка, 95.7 FM. Славянск и Краматорск, 90.4 FM. Маринка и Красногоровка, 95.3 FM. скоро Донбасс Реалии услышит Бахмут. Также слушайте нашу программу в записи на Громадском радио каждый будний день с 7 до 8 часов вечера и на радио Пульс с 6 утра 10 минут до 7 утра. Также Донбасс Реалии переводит свой студийный телефон режим автоответчика каждый день во внеэфирное время, то есть 24 часа в сутки, кроме с 5 до 6 часов вечера. Вы можете звонить на телефон 0800 300 403, предлагать нам интересующие вас темы и участвовать в дискуссии, если не успели участвовать в прямом эфире. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете и дружите с нами в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Твиттере. Команда «Донбасс Реалии» уже готовит для вас следующий выпуск. Удачи вам и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.